Полезного человека не выпустили из России, но отправили назад, на уральские заводы. Здесь, после внимательного наблюдения, Генин нашел, что Татищев был прав, предлагая Петру Великому отдать екатеринбургские заводы в компанию, с тем, чтобы 20 лет с нее ничего не брать. Тогда Генин не согласился на передачу заводов с этим условием, и, по его представлению, передача была отложена до времени. Теперь, в начале 1726 года, он писал Екатерине. «От заводов прибыль уповаю получить, ежели по требованию моему будет исполнено, а впредь обещать не могу, ибо по основательному исследованию через 3 года явилось, что все руды лежат непостоянно, не так, как в Германии, но более гнездами, малыми и большими слоями, отрывными и рассыпанными частями». Так что нельзя на них бесконечную на многие годы иметь надежду. Генин соглашался теперь отдать заводы в компанию. Сия есть причина моего о том представления, ежели по несчастью руды пресекутся, и надлежащая прибыль прекратится, дабы тогда не было сказано, что я обещал впредь прибыль, а вместо того сделал убыток. Слезно прошу для самого Бога. Презри меня в своей высокой матерней милости, поговори недругам моим, чтобы они до меня милостивы были и в милости своей содержать обнадежили. И хотя я пред ними и пред всеми виноват и недостоин того, чтобы они мне добро творили, однако ж прошу, чтобы надо мною гибели не искали. А ежели ваше императорское величество меня не презрите, то я буду Богу плакаться на недругов моих, и от них терпеть и печаль принимать рад за нашего блаженной памяти его императорского величества, для того, что ради исполнения его воли и указов недругов себе я нажил, и чаю, что такой человек не родится, который бы всякому мог услужить. В описываемое время все сибирские, пермские, кунгурские медные железные заводы и горные дела приносили в год доходу 113 808 рублей. И другой знаменитый иностранец счел было необходимым для себя оставить русскую службу по смерти Петра Великого. Мы уже приводили известие о столкновении Меншикова с другими сенаторами по поводу требования Минихом войск для работ на Ладожском канале. В ноябре 1726 года Миних прислал Верховный Тайный Совет следующее донесение. Свою важную и обширную работу в 1724 году я так исполнял, что его императорское величество октября 14 дня того же года, как соизволил осматривать работу, свое удовольствие собственноручно письменно объявлял и декабря 11 дня в Сенате, особливо за дешево учиненные всякие подряды, словесно благодарил». И потом, 29 декабря, дал мне право представлять в чины. Сей великий славный канал, которому подобного по ширине и глубине в свете не имеется, под моею дирекцию совсем отделан был, если по его императорского величеству указу в 1724 году наряжены 16 тысяч человек, да в 1725 году 25 тысяч человек на канал прибыли. Но в 1724 году только 3 тысячи. В 1725 за представлением его императорского величества около 8 тысяч рабочих солдат, а в нынешнем 1726 по настоящим обстоятельствам очень мало солдат на канале было. По должности моей нынешнего числа 22 ноября за полгода до истечения срока моей капитуляции доношу, дабы о будущей работе было сделано распоряжение и директор назначен был. Отпустить его не хотели, и в феврале 1727 года объявили ему, что он будет снабден переменную чина и прочим милостивым награждением с фамилией. Но Меншиков не переставал противиться исполнению требований Миниха относительно Ладожского канала. В следующем же месяце по поводу проекта Миниха, представленного Верховный Тайный Совет, он объявил, что по нынешнему времени солдат в работу на канале употребить никак нельзя, и 14 марта состоялся указ. Будущим летом доделывать Ладожский канал до реки Нази одними вольными людьми с помощью одного только московского гарнизона, который теперь находится при канале. На эту доделку отпустить 51 тысячу рублей. Меньшиков не посылал войска на Ладожский канал под предлогом, что оно дорого и назначается для другого употребления. В Сенате и Верховном Тайном Совете при рассуждениях о различных финансовых мерах и облегчении народа постоянно указывали на войско, на необходимость его поддержания. Войско было действительно необходимо для России по ее положению, как всегда, так особенно теперь, когда нужно было поддержать новое значение России, созданное Петром Великим. Набор войска был тяжел для малолюдной России, и потому, строго запрещая побеги крепостных людей, правительство должно было позволить желающим выход из крепостного состояния войска. В июле 1726 года Сенат представил было Верховный Тайный Совет мнение, что надобно запретить вольницу, то есть уничтожить право крепостных людей записываться добровольно в солдаты. В Совете долго рассуждали. Сама императрица присутствовала на заседании и объявила, что вольницу вовсе пресечь не следует, и что, подумав, еще написали мнение и представили средства, каким бы образом в том полегчить, а вовсе вольницу не пресечь. В 1726 году в войске было полных генералов 5, из них 2 иностранца, генерал-майоров 19, из них 8 иностранцев, бригадиров 22, из них 5 иностранцев, полковников 115, из них 32 иностранца. В том же году было отменено баллотирование офицеров товарищами, причем сказано, что и покойный император уже видел неудобство этого способа производства в чины. Изменено было и распоряжение Петра относительно расположения войск по дистриктам. Вред этого распоряжения видели в растянутости полков и в притеснениях, которым подвергались крестьяне от солдат. Как для лучшего содержания полков, так и для облегчения свободы подданных, императрица повелела полки селить при городах, и преимущественно пограничных, и таких, где хлеб дешевле и обилие леса. Это будет содействовать быстроте сборов в случае внезапных и скорых походов и офицерскому надзору над солдатами. Гражданству и уездным людям в продаже всяких припасов может быть выгода, а в таможенных и кабацких доходах – пополнение. Особенно же крестьянству будет великое облегчение. Гражданству же тягости никакой не будет, потому что солдаты будут жить особыми слободами и в одном месте, где скорее на преступников у их командиров управу сыскать будет можно. Когда конъюнктуры допустят, велено было две части – офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства – отпускать по домам, чтобы могли привести свои деревни в надлежащий порядок. И таким отпускным жалования не давать, третью долю оставлять при полках иноземцев и беспоместных, которые без жалования прожить не могут. Такова была в первое время по смерти преобразователя правительственная деятельность относительно поддержания материальных средств России. Мы можем видеть, как люди, оставленные Петром наверху, все русские люди распорядились на первых порах материалом преобразования. Первый вопрос был финансовый, возбужденный несостоятельностью крестьян в платеже податей. Русские люди высказали взгляд на государство как на организм, в котором все части тесно связаны между собою, и нельзя заботиться о войске, не заботясь в то же время о крестьянине. Сделали все, что могли для облегчения крестьянина. Меры эти, как писали из Москвы, произвели неописанную радость в народе. Но, разумеется, главного сделать не могли. Не могли сделать, чтоб сильные не бросались на слабых, как волки, по выражению самих правителей. Виселицы, поставленные Матвеевым во время его ревизии, могли производить только временное облегчение. Тот же финансовый вопрос. Необходимость сокращения расходов заставлял далее разбираться в материалах преобразования. Послышалось со всех сторон. Слишком много правителей. разных канцелярий и контор, надобно их сократить. Здесь предстояло трудное дело. Иное можно было сократить, уничтожить, но так, чтобы не коснуться основных мыслей преобразователя, например, отделение администрации от суда и финансового управления. Пошли от мысли, что прежде, когда все сосредоточено было в руках воеводы, было лучше, проще и выгоднее для государства. Действительно, было проще и, по-видимому, выгоднее для государства. Воеводы не брали жалования, кормились на счет подчиненных. Но была опущена из виду главная мысль преобразователя, что народ должен воспитываться, развивать свои силы в новых учреждениях, учиться. Проще, легче, удобнее было нанять иностранное войско, иностранных генералов и офицеров, чем учить своих и во время учения терпеть поражение. Легче было послать министрами к чужим дворам образованных, ловких иностранцев, чем терпеть неприятности и вред от неопытности своих. Но Петр не соблазнился этой легкостью. Учил своих и военному, и дипломатическому искусству в действительной службе, перед вооруженным или невооруженным врагом. Люди, оставленные Россией Петром, не имели его веры в способности русского народа, возможность для него пройти трудную школу. Испугались этой трудности и отступили назад. Посадские люди терпят много от проезжих. Некому их защитить. Надобно дать им защитника в воеводе, подчинить их ему по-прежнему. Но сами правители назвали воевод волками. Какое же покровительство от волка? И забыты были жалобы посадских людей на воевод, так громко раздававшиеся в Древней России. Любопытны слова императрицы, что чин воеводский уездным людям в отправлении всяких дел может быть страшнее. Программа преобразователя показалась слишком обширна. На первый раз отступили от нее. К счастью, не отступили от программы относительно нравственных средств народа, которые были в зародыше, но, развиваясь, обещали верный, хотя и медленный успех во всех проявлениях народной жизни. Мы видели, что Петр завел печатные ведомости, в которых печаталось все, надлежащее к ведению народному. Известия должны были доставляться в типографию изо всех коллегий и канцелярий. Когда Петр умер, то сочли излишним присылать эти известия. Но Екатерина в апреле 1725 года приказала снова доставлять сведения, объявив в указе, что доставление это прекратилось неведомо для чего. В декабре того же года исполнена мысль Петра, учреждена Академия наук. Президентом ее был назначен лейб-медик Блюментрост. И относительно школ придумано было средство сократить расходы соединением школ различных ведомств. При Петре в областях существовали школы светские, находившиеся под ведением Адмиралтейской коллегии, и школы или семинарии при архиерейских домах. В октябре 1726 года Адмиралтейская коллегия представила Верховный Тайный Совет доношение о соединении школ светских с семинариями и быть им в ведении синодском, вследствие чего Адмиралтейская коллегия освобождалась, разумеется, от хлопот и, главное, от издержек. Верховный Тайный Совет согласился. Мы упоминали о посылке Татищева в Швецию, о возвращении его и новой деятельности в Москве. Но здесь мы должны упомянуть о хлопотах Татищева в Швеции насчет собрания материалов русской истории. В апреле 1725 года он писал служившему при кабинете Черкасову: «О истории ныне пространно писать не могу, но весьма от многих знатных и ученых людей известился, что многое обретается полезного, и сие неудивительно, что здесь обстоятельные доказательства суть о древней российских князей столицы Владоги, так аж о многих союзах и супружествах между Россией и Швецией, так аж доктор феологии Бенцелиус Бензель Здесь славный человек обещал мне в Уппсале множество русских древних письменных книг показать, и притом обещал дать списать. А описание Сибири, Таберта фон Штраленберга, безо всякой противности состоит и паче к славе и пользе российской. В предисловии же намерен автор великие дела блаженной памяти Его Величества по крайней возможности изобразить, которым я, колика разумею, труд мой приложу. 25 июля 1725 года Татищев писал Черкасову из Стокгольма. Историю российскую писать подрядил и дал наперед 10 червоных, чаю вскоре будет готово. Ныне уведал я, что в начале войны нашей один швед, бывший в России, написал книгу с великую, как его величеству, так и всему народу похвалою. А поносителей бронит, которую по тогдашней злобе не токмо продавать запретили, но, почитай, всю сожгли, и онную обещал мне библиотекарь дать списать. И если б я деньги мои имел, то б я все здешние до российской истории касающиеся книги купил, на которые надобно до 100 червоных, и ежели б занять мог, то б не жалел, ибо многое нам неизвестное в древности находится. Таким образом, в человеке, отправленном в Швецию наблюдать за горным делом и политическим состоянием страны, высказалась страсть к русской истории, к собиранию материалов для нее. Страсть, которая впоследствии заставит его положить столько труда на свод источников древней русской истории. Татищев заказывал русскую историю в Швеции. В России заботились о том, чтобы была написана подробная история Петра Великого. Это дело поручили Шафирову, который подал доношение. К повеленному мне сочинению «История о преславных действиях» и житии Его Императорского Величества Петра Великого потребно. Первое. Для вспоможения, выписывания и переводе с иностранных языков из «Гистории» прошу. Дабы определен был сын мой, Исай Шафиров, который ныне до указу определен был в герольдмейстерскую контору. Второе. Дабы повелено было барону Гезину, да иностранной коллегии Гистории, а писателю аббату Крусали, когда я временем требовать буду для совету или справки о каких принадлежащих к той Гистории делах, онные бы то по требованию моему исполняли. Третье. Дабы даны мне были к тому делу. Иностранные коллеги студент Алексей Протасов для письма латинского, немецкого и других языков, да для русского письма копиисты. Чтоб сыну моему и вышеписанным трем человекам жалование давано было, а пропитание моем с моею фамилию предаю во всемилостивейшее изволение Ее Величества. Так аж прошу, дабы мне со всеми к сочинению той гистории потребными людьми определена была удобная квартира вместе и определено было давать на то потребное число бумаги и чернил. Четвертое. Чтоб повелено было из кабинета, из иностранной коллегии от барона Гизена, те гистории ко мне прислать, и понеже к сочинению онной гистории, потребные другие книги, того ради прошу, чтоб даны мне были. По коленной или родословной книге российских великих государей и прочих фамилий российских, и летописцы письменные российские древние, которые сбираны в кабинет, в иностранную коллегию и герольдмейстерскую контору и инте. Книги на российском и иностранном языках, взятые в домах моих в Санкт-Петербурге и Москве, которые отданы здесь в библиотеку, а на Москве чаю, обретаются в конторе Вышнего суда. Также, чтоб повелено было из библиотеки Петербургской, ежели к тому потребны будут какие книги, по письменному моему требованию, на время мне давать.